Друзья, когда меня пригласили в Винницу здесь поделиться проповедью, я не знал, что здесь такой теплый прием. Вы знаете, когда я зашел в зал, я вижу, устанавливают специально такую белую арку и думаю, как уважают и любят здесь гостей. Но потом я узнал, что будет просто свадьба завтра, и это устанавливают для жениха и невесты. И вы знаете, свадьба на сегодняшний день – это событие, можно сказать, с одной стороны и прекрасное, а с другой стороны и может быть событием печальным. Спасибо. Почему? Потому что когда два человека решают соединить свои судьбы и идти вместе, и если эти люди полностью доверяют Богу, они живут свою жизнь счастливо и прекрасно. Но, к большому сожалению, сегодня бывает такое, что в субботу люди женятся, а в понедельник уже они разводятся. Я, кстати, знаком с таким случаем. И это печально, потому что для таких людей Бог не авторитет. И сегодня как раз мы с вами будем размышлять о вопросе существования Бога. Существует Он или нет? И знаете, на протяжении многих тысячелетий практически все люди, подавляющее большинство людей, верили в то, что существует Бог. Конечно, разные люди представляли Бога себе по-разному, но все они считали, что Бог есть, и от Него зависит их жизнь. Но вот в середине 19 столетия произошло событие, которое можно назвать революцией в области мысли. Родился Чарльз Дарвин, который выдвинул теорию эволюции, где он утверждал, в которой он утверждал, что не Бог создал человека, а человек возник случайно и стал таким, как он есть, благодаря развитию от низших форм к высшим формам. И вы знаете, вот эта теория, теория эволюции, постепенно она проникла и в учебные заведения. Я думаю, что большинство из вас в школах и в университетах, кто учится, учили и изучаете эту теорию. И на сегодняшний день как бы происходит борьба. Происходит борьба между двумя взглядами. Первый взгляд заключается в том, что Бог создал человека. И так сегодня верят миллионы людей. Они считают, что от Него зависит их жизнь, и поэтому эту жизнь они положили у Его ног. И есть другая теория. Это теория эволюции, которая говорит, что Бога нет. Человек возник случайно, и он живет без всякой цели. Поэтому нет никакой ответственности перед Богом. Живи как хочешь, развлекайся. Ты имеешь на это право, живи на полную. Так говорят люди. И вы знаете, этот вопрос, он актуальный и для верующих, и для неверующих. Вот неверующий человек стоит и задает себе вопрос. Я не верю в Бога и живу как хочу. А вдруг Бог существует? А вдруг за все то, что я делаю, Он приведет меня на суд и потом спросит. И потом мне придется за все это отвечать перед Ним. А верующий человек иногда сомневается. Я вам скажу честно, я хотя был верующим, но я много сомневался в том, что существует Бог. Я себе задавал вопрос, слушай, я хожу в церковь, стараюсь жить правильно, читаю Библию, а вдруг Бога нет? Я бы мог себе развлекаться, делать, что хочу, но теперь я себя ограничиваю и стараюсь поступать правильно, а не просто так, как иногда мне хочется, а вдруг Бога нет. И я начинаю в этом сомневаться. И в моем сердце начинают вот эти сомнения терзать мою душу. Существует Бог или не существует? И это актуальный вопрос. От него зависит судьба. И человек как бы стоит на раздорожье. И одна дорога ведет в одну сторону, другая в другую. Какой путь избрать? От этого зависит судьба. От этого зависит жизнь. Но вы знаете, от времени Чарльза Дарвина уже прошло практически 150 лет, уже больше 150 лет, и за это время наука шагнула намного дальше. Теперь ученые исследуют то, о чем сам Дарвин даже и не мечтал. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами подумаем о вопросе существования Бога, но не только в религиозном или философском смысле, а мы с вами постараемся сделать определенное научное исследование. Мы будем применять науку и те методы, которые использует наука. Поэтому прежде чем мы перейдем к рассмотрению, я хотел бы обратить вкратце на те методы научного исследования, которые сегодня существуют. Вы знаете, все ученые, химики, физики, биологи, математики, разницы нет. Они в своих исследованиях используют три основных метода. И эти методы по своей сущности настолько просты, что их может понять каждый человек. Я думаю, даже смышленный ребенок. Поэтому для того, чтобы сейчас рассмотреть эти методы, мне нужно провести небольшой эксперимент. Мне нужно 5 добровольцев. Кто хочет? Сегодня, сейчас будет один ученый. Он будет наблюдать, и будет 6 подопытных, точнее 5 подопытных. Давайте, лучше будет, пусть 6 человек. Давайте, кто хочет выступить в роли ученого? И нужно 5 тех, которые, ну, можно их назвать подопытные кролики. Но ничего страшного не будет. Саша, иди сюда. Иди сюда. Говорят, что ты самый ученый среди всех. И Ростик Солоненко, мне подсказывает Игорь. Итак, друзья, сейчас будет происходить научный эксперимент. Сложный научный эксперимент. Кто у нас будет ученым все-таки? Саша, да? Хорошо. Саша, наблюдай внимательно, что я буду сейчас делать, потом тебе нужно будет дать ответ. Ученый должен думать, а потом кушать. Итак, Саша, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. На твой взгляд, что находится в коробке?
Ну, я думаю, еще один апельсин, а может и не один.
Вот видите, ученый человек. Нет ничего сложного. Потому что знаете, какой первый метод? Это метод называется индукция. Это означает вывод, основанный на множественном наблюдении. Когда ученый смотрит, раз, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. И когда он видит, что событие повторяется, он делает вывод. Кстати, таким путем был установлен, точнее не установлен, а выявлен закон всемирного тяжения и множество других математических и физических, и химических, и других законов. Поэтому это есть первый метод, это метод индукции, вывод, основанный на повторении одного и того же явления. Большое спасибо. Апельсины можете оставить. Саша, можешь взять себе еще одну там есть. Хорошо, ребята, это первый индуктивный метод. Метод, который, как бы, как я уже сказал, вывод, основанный на повторении одного и того же события. Давайте рассмотрим второй метод. Кто у нас будет сейчас? Мне не нужно ученого, нужен только подопытный кролик. Саша Дюдюн. Есть такой? Да, есть. Хорошо. Смотрите внимательно. Я сейчас буду делать утверждение, вы внимательно рассуждайте. Я делаю следующее утверждение. Все парни хотят удачно жениться. Так? Так. Потом я делаю второе утверждение. Саша Дюдюн парень. Друзья, и теперь сделайте, пожалуйста, вывод. Он тоже хочет просто жениться. Он хочет удачно жениться. Это первый этап. Мы сделали логический вывод. Мы подумали и сделали логический вывод. Теперь я подхожу к нему и говорю: Саша, ты хочешь удачно жениться?
Да.
Вот видите, это и есть индуктивный метод, точнее дедуктивный метод, логический вывод, доказанный на практике. Сначала человек логически размышляет, ему кажется, что это будет так правильно, потом он производит опыт, и опыт это подтверждает. Мы сделали логический вывод, подошли к Саше, Саша это подтвердил. Это и есть дедуктивный метод исследования. Большое спасибо, Саша. И, наконец, мы приходим к последнему, третьему методу научного исследования. Это абдуктивный метод. Это очень интересный метод, поэтому, пожалуйста, давайте мы посмотрим сейчас на экран. Вот такая гипотетическая ситуация. Представьте себе гипотетическая ситуация. Олег Юхимец очень хотел быть на конференции, но он почему-то исчез. Точнее, ой, я извиняюсь, опять я их путаю. Игорь Юхимец очень хотел быть на конференции, но он почему-то таинственно исчез. И вот есть три объяснения, почему он исчез. Первое, он гуляет в парке вот здесь рядом, хотя он больше на лес похож. А может, и это лес, я не знаю. Второе, он уехал дальше праздновать День Винницы, ему конференция не нужна. И третье, он спит в молодежной комнате, что он часто делал, когда был в лагере. Поэтому, друзья, сейчас нужно выявить, какое же из этих предположений, является истинным. И вот факты, которыми мы располагаем. Первое. Игорь любит массовые мероприятия. И это правда. И не только массовые мероприятия, наверное, любит в центре быть этих мероприятий. Но дальше. Игорь также любит спать, особенно под вечер. Второй факт. Третий факт. Он любит проводить время в парке. Четвертый факт. Он договаривался с Сашей Осташко об отъезде. И пятый факт. Его несколько минут назад видели возле машины. Скажите, пожалуйста, какое из этих трех предположений, которые мы сделали выше, будет наиболее правдоподобным? На ваш взгляд. Смотрите. Он гуляет в парке. Единственный факт, который подтверждает это то, что он любит проводить время в парке, правда? Единственный факт. Дальше. Он спит в молодежной комнате. Единственный факт, который это подтверждает, то, что он любит поспать под вечерок, и не только. И дальше мы смотрим третий. Он уехал дальше праздновать День Винницы. Его поддерживают три факта. Игорь любит массовые мероприятия. Он договаривался с Сашей, и его несколько минут назад видели возле машины. Поэтому, оценив вот эти все факты, хотя мы не можем достоверно сказать, где он, но мы можем сделать вывод, который объясняет наибольшее количество фактов. Поэтому вот это и есть абдуктивный метод. Наилучшее объяснение, когда нельзя проверить. Вот это есть третий метод. Все, методов нету. А теперь, друзья, когда возникает вопрос, существует ли Бог, скажите, пожалуйста, какой метод мы можем употребить? Индуктивный, дедуктивный или абдуктивный? Можем ли мы применить индуктивный метод? Когда нужно наблюдать одно и то же явление много раз, мы можем видеть Бога глазами, вот так, как есть материальными? Нет, индуктивный не применяется. Дальше. Дедуктивный метод. Логический вывод, доказанный на практике. Можем ли мы на 100% доказать то, что и спросить у Бога, что и как и к чему? Нет, не можем. Поэтому остается лишь только один, последний, абдуктивный метод. И это научный метод. Это не просто вот такое себе размышление. И вот сейчас, друзья, мы с вами объясним, мы с вами рассмотрим вот как раз свидетельство, которое сегодня есть в природе и которое есть вокруг нас. Как я вам уже сказал, на сегодняшний день наука шагнула очень далеко. И поэтому мы не будем с вами брать все доказательства, которые вообще существуют, или все явления, которые существуют. Нам просто с вами нужно проверить факты, которые есть вокруг нас. И в результате этого мы можем сделать определенный вывод. Поэтому первое, что мы можем сделать, это просто обратить внимание на факты, а потом, проверив факты, сделать вывод. И этот вывод будет не просто философским или религиозным, а это будет научный вывод. Поэтому первый факт, который сегодня мы наблюдаем вокруг нас, заключается в следующем. Живые организмы, и в том числе мы с вами, это чрезвычайно сложные организмы. Вот давайте посмотрим на простую такую вещь. Для большинства из вас знакома. Это компьютер. В этой коробочке проходят тысячи процессов электронных, которые позволяют вам читать, печатать, слушать фильмы, музыку, смотреть фильмы, слушать музыку и многое и многое другое. И вы знаете, друзья, никому и в голову не придет, что на протяжении миллионов лет вот запчасти этого компьютера каким-то таинственным образом стягивались друг к другу, и в результате появился вот такой интересный компьютер. Нет, наоборот, когда мы смотрим на такую вещь, и нам задают вопрос, как он возник, Любой человек без промедления скажет, его создал человек. То есть сложную вещь должен создать разум. По-другому не бывает. Но, друзья, вы знаете, что самая мелкая клетка бактерии, она в тысячи раз сложнее любого компьютера или другого устройства, которое было создано человеком. Вот об этом говорит один из ученых, современных ученых-биологов Майкл Дентон. Я даже прочитаю. Он говорит, самая мелкая клетка бактерии, вес которой составляет триллионные доли грамма, представляет собой миниатюрнейшую фабрику, состоящую из 100 тысяч миллионов атомов. Эта фабрика сложнее любого механизма, созданного человеком. Представьте себе, эта речь идет о самой-самой маленькой бактерии, о самой маленькой клетке. А что говорить, например, о человеческом мозге или, больше того, о всем человеческом теле? Поэтому ученый-биохимик Майкл Бехе, современный тоже, он сделал такой вывод. Живые организмы, они не возникли случайно. Их должен был создать Бог. И это вывод ученого человека, а не просто слова верующего. Но знаете, друзья, хотя ученые сделали такой вывод, но это давным-давно уже записано на страницах Библии. Это нужно было так много ученым изучать и смотреть на эти все доказательства, когда мы открываем первую страницу Библии. И в первой же главе читаем: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Поэтому, друзья, первый факт, который мы с вами наблюдаем, заключается в том, что невероятная сложность живых организмов, она указывает на то, что есть Творец, который все это создал. Сейчас мы обратим внимание на второй факт, который существует. Вот смотрите, большинство из вас, вы знаете, что это такое. Это компакт-диск, да? Казалось бы, кусок пластмасски, да? Который можно разве что использовать для того, чтобы на него поставить кофе или чай, как, кстати, многие его часто используют, когда он уже с этой стороны поцарапан. Но вы знаете, этот диск может стоить сотни тысяч долларов. Почему? Потому что на нем может быть записана очень ценная и важная информация. Сюда можно поместить электронную библиотеку, которая будет стоить огромные деньги. Но вы знаете, что мы с вами очень сильно вот похожи на этот диск. Мы, казалось бы, смотрим на себя, ну, голова, руки, ноги. Но, друзья, мы с вами полностью, вот так от головы к ногам, мы полностью пронизаны информацией. Наш организм, он буквально напитан этой информацией. И вы знаете, большинство из вас это знают прекрасно, не нужно много объяснять. Весь наш организм состоит из маленьких клеточек. И вот в этой клеточке, маленькой клеточке, есть такое вещество, как дезоксирибонуклеиновая кислота. Или просто это ДНК. И вот в этой ДНК содержится информация, на основании которой развивается человеческий организм. Эта информация управляет зрением, управляет работой головного мозга, она управляет работой рук, ног и всех органов человека. То есть фактически информация является основой жизни человеческого организма. Это то, что выявили буквально недавно вот ученые. И если бы взять вот эту информацию, которая находится в малюсеньких клеточках, и напечатать, то вот эта печать, она бы была как огромная библиотека. И вот знаете, ученые, видя, что человеческий организм столько содержит в себе информации, задали себе такой вопрос. А могла ли вот эта информация возникнуть случайно? И вот они сделали такое простое себе наблюдение. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, они не брали весь организм человека, они взяли всего одну единственную молекулу из организма человека. И они говорят следующее. Вот молекула состоит из аминокислот. В природе их есть 146, в организме человека только 20. Поэтому, чтобы получилась информативная молекула, получается, что соотношение 20 в 146 степени или 10 в 190. Ну, может быть, кто из вас здесь изучает физику? Я знаю, что Саша Жудюн изучает физику. Так во всей Вселенной протонов 10 в 70 степени. Это огромнейшее число. А вероятность возникновения информации в одной молекуле 10 в 190. И когда вот это число, это запредельное число, которого даже изобразить невозможно. И когда ученые, проведя это исследование, то даже ученый, который придерживался теории эволюции, сказал, вам не нужно быть математиком или физиком, чтобы посчитать, что понадобится целая вечность, чтобы молекула случайно образовалась из совершенного хаоса. А теперь сделаем простое логическое наблюдение. Вот на этом компакт-диске есть информация. Кто ее сюда положил? Ее сюда положил человек. Наш организм содержит в тысячи раз больше информации. Она возникла там случайно. И логика подсказывает, нет, что туда ее записал разум. Поэтому происхождение информации и наличие в жизни и в теле человека – это следующий факт, который доказывает то, что за всем этим стоит Творец, который создал как сложное тело человека, так и информацию, которая пронизывает его. Друзья, теперь мы обратим внимание на третий факт, который мы наблюдаем. Первый факт, я напоминаю, это чрезвычайная сложность живых организмов. Второй факт заключается в том, что есть информация, которую должен был записать разум. И третий факт – это гармония Вселенной. Знаете, когда мы посмотрим на мир вокруг нас, то мы поймем, насколько важна гармония в жизни человека. Возьмем, к примеру, вот самолет, да? Интересный агрегат. И он состоит из многих различных деталей. Но, друзья, дорогие, знаете, чтобы этот агрегат работал, необходимо не только, чтобы эти детали были самого лучшего качества, но необходимо также, чтобы эти детали были должным образом и гармонично соединены одна с другой. Вы знаете, и нужен еще хороший специалист, чтобы все это создал, чтобы все это склеил в кучу. Вот я представляю себе, если бы меня сейчас сделали инженером и сказали, что вот сложи этот самолет, хотя у меня есть разум, но я думаю, что этот самолет не полетел бы. Потому что нужна гармония, нужно не просто собрать вот эти запчасти в кучу, связать узелок, и вот вам самолет. Нет, этот самолет еще через миллион лет не полетит. Нужно эти детали гармонично соединить, чтобы была каждая на своем месте, и лишь только тогда он полетит. Друзья, но если мы посмотрим на мир вокруг нас, то это не просто груда земли, железа и пластмассы и других материалов, которые просто хаотически существуют. Нет, земля, на которой мы живем, и космос, в котором кружится эта земля, они настолько гармоничны, что астрономы, они просто поражаются тем, насколько все чудесно и насколько все точно продумано. Вот если бы, например, Солнце было от Земли на 2% дальше, то все живое бы замерзло. Если бы оно было на 2% ближе, то все живое бы давным-давно сгорело. Друзья, если бы магнитное поле вокруг Земли, оно было чуть-чуть слабее, то озоновый шар, он бы не защищал Землю от вредного ультрафиолетового излучения, и живые организмы не смогли бы жить. Если бы, например, кислорода было всего лишь на 1% больше в атмосфере, то живые организмы просто бы сгорели. Если бы его было меньше, то они не могли бы дышать. И вы знаете, это лишь только несколько из тысячи свидетельств того, насколько гармонично устроена Вселенная. И вот современный астроном, я специально выписал его замечание, он говорит следующее в своей книге. Кстати, книгу сегодня можно даже скачать на интернете. Она называется «Симбиотическая вселенная». И он говорит, когда изучишь все свидетельства, неминуемо возникает мысль, что какая-то сверхъестественная сила стоит за всем этим. Не Бог ли так умело и заботливо создал Землю и космос? И вот еще один его сотрудник, это физик Массачусетского университета, говорит, безукоризненная упорядоченность, продемонстрированная нашим научным пониманием физического мира, вызывает ощущение присутствия Божества. И поэтому, друзья, мы с вами только что обратили внимание на третий аргумент или третий факт, который находится в поле нашего зрения. Он заключается в том, что Вселенная устроена очень гармонично, и это указывает на то, что кто-то об этом позаботился, а не просто случайное стечение обстоятельств. И четвертое, последнее, на что мы с вами обращаем внимание, это однообразие всех живых клеток. Я вам хочу объяснить следующее. Вот как раз биология, современная биология, она очень серьезно опровергла учение Чарльза Дарвина. В чем заключается вот это учение? Он говорит, что вначале была одна простая клетка, а потом из этой клетки, самой простейшей клетки, возникли необычайно сложные организмы. Но когда ученые начали исследовать буквально каждую клеточку человеческого организма и бактерий, то вы знаете, к какому они выводу пришли? Что клетка бактерии, она настолько же сложна, как и клетка человеческого организма. То есть на сегодняшний день опроверглось утверждение Дарвина, который говорил, что была одна простейшая клетка, а потом появились сложные клетки. Нет, все клетки от бактерий до клетки человеческого организма, они имеют одинаковую степень сложности и практически одинаковое устройство. Конечно, они отличаются, но принцип действия и развития один и тот же. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами вкратце обратили внимание на те факты, которые существуют вокруг нас. А теперь я вам скажу последнее заключение. Вы знаете, что на сегодняшний день в научном мире происходит определенный переворот. Возможно, вы еще в своих учебниках читаете доказательства теории эволюции. И вам говорят, что это правда. Может быть. Но в научном мире огромное количество ученых каждый день отказываются от теории эволюции. Почему? Они говорят, что теория эволюции 40, 50, 30 лет назад была еще привлекательной. Но когда мы проникли вглубь Вселенной, и когда мы проникаем вглубь человеческого организма, то тем больше мы склоняемся к мысли о том, что жизнь случайно не возникла. Вот эти факты убеждают огромное количество ученых на сегодняшний день, что все-таки существует Бог, который и создал этот мир. Поэтому, друзья, я делал это исследование, и пришлось перечитать много литературы. Вы знаете, я вам честно скажу, в моем сердце были сомнения. Но когда я использовал вот этот метод, и это не просто религиозный метод, я вам не просто брал только что утверждение религиозное, говорил, вот Бог есть, существует. Нет. Мы с вами говорили о Библии, но мы говорили также и о том, насколько и наука сегодня говорит о том, что Бог, Он есть, Он существует. Поэтому мои сомнения лично, они пропали. Я верю, что Бог есть. Друзья, и сегодня я обращаюсь к вам. Может, среди вас есть те, которые еще не верят в Бога. Но вы знаете, это ваш выбор и ваше решение. Вы можете сказать, например, вот на белое, что это черное, но оно не станет черным от того, что вы так сказали. Оно будет таким, как есть. Вы можете говорить, что Бога нет, но Бог, Он существует, Он реален. И об этом сегодня говорит не только религия, об этом говорит также и наука. Поэтому верующие, которые сомневались, Вы имеете надежный фундамент для того, чтобы верить и быть утвержденным в том, что Бог есть, и что вы правильно живете, и идите этим путем, и не сворачивайте. Я хочу обратиться сегодня к тем, которые еще не верят. Друзья, есть Бог, который наблюдает за вашей жизнью, который контролирует вашу жизнь и который знает вас напролет. И мы читаем в Библии, что Он назначил день, в который Он будет правильно, праведно судить вселенную. И не только вселенную, но каждого отдельного человека, его каждое действие, его каждое слово. Вы предстанете перед Ним. И вам нужно подумать о том, как вы перед Ним предстанете, потому что вы грешник, и за каждый грех нужно будет дать отчет. Поэтому сегодня Бог предоставляет каждому человеку возможность добровольно склониться перед Ним на колени и сказать: «Господь, я верю, что Ты есть, и я знаю, что Ты создал меня. Я грешник, и я понимаю свою зависимость от Тебя. Наполни мою жизнь. Я не хочу идти против Тебя, потому что Ты все равно, в конце концов, победишь меня». Рано или поздно каждый человек преклонится перед Богом. Если не добровольно, придет момент, когда Бог наклонит его голову, и он тогда ничего не сможет сделать. Наступит день, когда Бог говорит: даже храбрый тогда возопьет. И любой, кто отвергал, больше не отвергнет. Но сегодня есть возможность добровольно. Поэтому, вы знаете, я хочу закончить свою проповедь таким интересным выражением. Слава Богу, что есть Бог. Ибо если бы не Бог, то не дай Бог. Давайте помолимся. Наш великий Творец, мы преклоняемся перед Тобою, и мы понимаем, что Ты создал нас, Ты создал также все вокруг нас. Мы дело рук Твоих, и мы Твое творение. Мы зависим от Тебя, потому что Ты нас питаешь, и Ты даешь нам жизнь. По Твоей милости мы каждый день встаем, имеем возможность жить и радоваться. Но Ты знаешь, Господь, что наше греховное сердце не хочет признавать Тебя. Мы хотим жить так, как нам нравится. Но Ты знаешь, что и за это нам придется отвечать. Поэтому, Господь, помоги нам быть честным прежде всего с самими собой. Признать Твою власть, Твой авторитет. И не бороться с Тобой, но преклониться и отдать свою жизнь, чтобы Ты стал в ней и Господом, и Богом. Благослови нас. Мы нуждаемся в Тебе и славим Тебя за все, наш Бог. Аминь.